С новостями дня вас знакомит Дарья Жарова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот о каких событиях мы расскажем подробно в нашей сегодняшней программе. Начало судебного процесса по делу об убийстве Анны Политковской могут отложить из-за инцидента, произошедшего с одним из адвокатов пострадавшей стороны, в машине которой были найдены следы ртути. В Брюсселе открывается саммит лидеров стран Евросоюза, главной темой которого станет экономическая ситуация в Европе в связи с мировым финансовым кризисом. Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митваль может стать одним из лидеров партии «Яблоко». Сегодня в Азербайджане президентские выборы. Эксперты не сомневаются, что этот пост сохранит за собой Ильхам Алиев. Эти и другие темы, новости экономики, спортивный обзор – все это в нашей информационной программе. Сегодня в Москве должны начаться предварительные слушания по делу об убийстве в 2006 году журналиста «Новой газеты» Анны Политковской. На скамье подсудимых – те, кого следствие считает непосредственными соучастниками преступления. Бывший сотрудник УБОП Сергей Хаджикурбанов, а также братья Джабраил и Ибрагим Махмудовы. Рустам Махмудов, который обвиняется в непосредственном осуществлении убийства, объявлен в розыск. Несколько дней назад один из адвокатов со стороны потерпевших, то есть семьи Анны Политковской, Карина Москаленко, попала в больницу. Во Франции, где она находилась, в ее машине были найдены следы ртути. Карина Москаленко работает в Страсбурге, где представляет в Страсбургском суде по правам человека интересы истцов из России. Ее коллега Анна Ставицкая, которая сегодня будет участвовать в предварительных слушаниях по делу об убийстве Политковской, вкратце рассказала «Радио Свобода» об обстоятельствах этого происшествия.
Насколько я знаю, как рассказывала Карина, в воскресенье ее муж в их машине, в которой они ездят всей семьей, были обнаружены следы, похожие на ртуть. То есть он начал убирать машину и увидел эти шарики ртути. Соответственно, сразу же была вызвана полиция. Было произведено обследование машины, эти вещества полиция забрали, и сейчас будет проводиться исследование этого вещества, его количество и что это. И возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Естественно, мы будем сегодня заявлять ходатайство об отложении дела в связи с тем, что Карина Москаленко не может сегодня присутствовать в судебном заседании. И мы будем просить отложить судебное разбирательство на одну неделю.
По словам Анны Ставицкой, инцидент с обнаружением ртути в машине Карины Москаленко вынудит ее сегодня просить о переносе слушаний.
Вопросы о суде присяжных заявляются исключительно обвиняемым на следствии или подсудимым. И это решение вовсе не зависит от решения суда или следствия. Если в ходе предварительных слушаний подсудимые откажутся от своего намерения рассматривать это дело судом с участием присяжных, то, соответственно, это дело будет рассматриваться без присяжных. А если они поддержат свое ходатайство, которое было заявлено на следствие, то дело будет рассматриваться судом с участием присяжных.
Адвокат семьи Анны Политковской Анна Ставицкая говорила о том, насколько вероятно рассмотрение этого дела судом присяжных. Заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов рассказал в интервью «Радио Свобода» о своих ожиданиях от суда над обвиняемыми в убийстве Анны Политковской.
Я, по крайней мере, надеюсь на его открытость и публичность. Я имею в виду не сегодняшнее заседание, которое может состояться, может не состояться, а весь процесс. Поскольку я предполагаю поступление такой степени цинизма и поступление, в котором задействованы агенты и сотрудники специальных служб и бывшие сотрудники милиции, действующие сотрудники милиции, все эти факты должны стать, конечно, настоянием гласности.
Верите ли вы, что вслед за исполнителями будут установлены и заказчики убийства Анны Политковской?
Я, по крайней мере, на это надеюсь. Осторожный оптимист, я бы так сказал, потому что до этого момента следствие, по крайней мере, старалось сделать все от него зависящее в меру и возможности, которые, я бы не сказал, что были безграничны и не были никем и ничем не ограничены. Есть наработки у следствия, есть наработки у «Новой газеты», которая ведет собственное расследование по этому поводу. И, по крайней мере, у меня есть предположение, что фамилии заказчика и других фигурантов по делу мы можем установить. А вот вопрос, как будут доказываться их вина, дадут ли они до суда, пока открыт.
А вот что Сергей Соколов ответил на вопрос о том, как он относится к вероятному рассмотрению этого дела судом присяжных.
У нас нас суды вообще довольно неожиданные. Что гражданские, что военные, что с присяжными, что без присяжных. Единственное, что могу сказать, сама Анна Степановна Политковская всячески защищала этот новый для России институт суд присяжных. И было бы правильно, чтобы все-таки в суде присяжных рассматривался это потрясающее по своей наглости убийство. С другой стороны, я понимаю, что адвокаты научились работать с присяжными лучше, чем прокуроры. И скандалы действительно регулярно сотрясают суды по громким делам. Остается только надеяться на то, что в этой ситуации присяжные пытаются объективно посмотреть на обстоятельства дела. Вспомнить, что убита женщина, убит известный журналист, общественный деятель. И, по крайней мере, попытаются не обращать внимания на все остальные принесенные обстоятельства.
Говорил заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов. Напомню, сегодня в Москве должны начаться предварительные слушания по делу об убийстве журналиста «Новой» Анны Политковской. Однако, скорее всего, они будут отложены из-за происшествия с одним из адвокатов потерпевшей стороны Кариной Москаленко, в машине которой на днях были обнаружены следы ртути неизвестного происхождения. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в Брюсселе открывается двухдневный саммит глав стран Евросоюза. Главная его тема – экономическая ситуация в европейских странах на фоне мирового финансового кризиса. По заявлению президента Еврокомиссии Жозе Мануэла Баррозу, свет в конце тоннеля уже виден, но Европа еще в пути. О надеждах саммита рассказывает наш корреспондент в Бенилюксе Софья Корниенко.
По мнению некоторых европейских аналитиков, финансовый кризис может оказаться для Евросоюза неожиданным благом. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Не сразу, но в среднесрочной перспективе кризис может сыграть роль объединяющего Европу фактора. Попросту говоря, врага, в борьбе с которым у Евросоюза появится больше шансов на консолидацию. Ожидается, что в Брюсселе лидеры 27 государств ЕС, теперь уже в полном составе, поддержат меры по борьбе с кризисом, принятые на прошлой неделе 15 странами еврозоны, особенно меры, связанные с размораживанием выдачи банковских займов и обеспечением банковской ликвидности. Крупнейшие экономики Европы – Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды, Испания и Австрия – заявили о введении гарантий на займы и частичной национализации некоторых банков. Президент, председательствующий в ЕС Франции Николя Саркози, призвал остальные страны ЕС присоединиться к этим мерам, чтобы не создавать слишком большой разницы в условиях банковской деятельности. Еврокомиссии также поручено подробно изучить антикризисные пакеты, принятые в странах-членах, чтобы убедиться в том, что они не нарушают антимонопольного законодательства ЕС. Действовать в одиночку в современном экономическом климате было бы ошибочным, соглашается Жозе Мануэл Баррозу. Глава Еврокомиссии указал на необходимость создания кризисного подразделения, в которое войдут он сам, президент Совета Европы, президент Еврозоны и президент Европейского центрального банка. У нас не существует системы управления на общеевропейском уровне, нет даже системы согласования решений между главами государств, сказал Баррозу, призывая к усилению институтов ЕС как единственных координирующих механизмов во время кризиса. В качестве примера Баррозу напомнил о Лиссабонском договоре. «Нам нужны более стабильные и эффективные институты», – сказал глава Еврокомиссии. Ожидается, что на саммите в среду вновь будет поднята тема Лиссабонского договора, проваленного Ирландией в июне. Баррозу признал, что за последние несколько дней европейцы стали свидетелями беспрецедентной согласованности действий в европейских странах по координации процентных ставок. Особая заслуга в успешности этого мероприятия – главы Европейского центрального банка Жана-Клода Трише. В среду, в обход протокола, Трише выступит перед участниками саммита. Еще одним супергероем саммита станет британский премьер Гордон Браун. Именно по примеру Великобритании смоделировали свои пакеты спасательных мер остальные крупные государства еврозоны. Я думаю, что международные встречи с участием всех крупных стран мира, которые мы предлагаем провести, продемонстрируют ту же согласованность действий, с которой работаем сегодня мы в Европе. Заявил Гордон Браун на днях в Париже. В Брюсселе лидеры стран ЕС также обсудят пакет мер по борьбе с изменениями мирового климата, проблемой, которая в новом климате финансовом никуда не испарилась, как выразился Баррозу. На повестке дня также вопросы иммиграции, в том числе введение синих карт для образованных мигрантов, и, наконец, вопрос о продолжении сотрудничества в рамках ЕС с Россией в свете недавнего вторжения в Грузию. По последнему вопросу мнения в ЕС разделились. Софья Корниенко для Радио Свобода, Брюссель.
В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню, главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Суд Лазаревского района Сочи сегодня вынес обвинительный приговор сотрудникам местного ОМОНа по делу об избиении посетителей одного из пансионатов в 2006 году. В Москве сегодня должны начаться предварительные слушания по делу об убийстве Анны Политковской. В Брюсселе открылся двухдневный саммит Евросоюза. Лидеры 27 стран обсудят меры по борьбе с финансовым кризисом и возобновление стратегического сотрудничества с Россией. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Как сварить яйцо всмятку? Британская экспертиза. Забытая пьеса Милана Кундеры на пражской сцене. Бестселлер француженки Мирей Барбери глазами читателя Бориса Парамонова. Новые музыкальные записи. Не пропустите все это сегодня в 2 часа дня, когда в наш эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым и Андреем Гавриловым. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации свежих российских газет. Со мной в студии Валерия Шабаева. Добрый день, Валерия.
Добрый день, Марк.
Газета «Коммерсант» пишет сегодня о судьбе бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя. В ближайшее время он якобы может стать одним из лидеров партии «Яблоко», причем не в качестве специалиста по экологической политике, как можно было бы предположить из его предыдущего опыта работы, а в качестве ответственного за выборы, политические и финансовые вопросы.
И именно об этом сегодня пишет газета «Коммерсант», которая ссылается как раз на свой разговор с Олегом Митволем. Если переговоры завершатся успешно, переговоры сейчас вот как раз идут между Яблоком и Олегом Митволем, то так все и произойдет. Причем Олег Митволь говорит, что у него есть идеи по реорганизации системы управления Яблоком. Цитирую по «Коммерсанту»: «Есть вещи, которые должны быть сохранены, а есть вещи, которые необходимо обновить и для повышения конкурентоспособности партии. Я вижу пути изменения ситуации». На вопрос «Коммерсанта», от кого ему поступило предложение о вхождении в руководство «Яблока», господин Митволь прямого ответа не дал, объяснив, что все началось с консультации на тему экологической ситуации в стране и вышло на такой уровень, что есть возможность поработать и что-то изменить в партии. По словам господина Митволя, консультации должны закончиться к 1 ноября, после чего его предложения должны быть вынесены на партийную дискуссию. В итоге все договоренности должны быть закреплены съездом, подчеркнул Олег Митволь. «Коммерсант» напоминает, что руководство «Яблока» уже обновилось этим летом. В июне его основатель и бессменный на протяжении 15 лет лидер Григорий Явлинский уступил свой пост депутату Мосгордумы Сергею Митрохину. Одной из его первых инициатив как раз стала защита Олега Митволя от его начальства. Издание напоминает, господин Митрохин вместе с партийной фракцией «Зеленая Россия» выступил с заявлением о поддержке заместителя руководителя Росприроднадзора, который был назван одним из последних принципиальных чиновников, отстаивающих конституционное право россиян на благоприятную окружающую среду. Две недели назад господа Митрохин и Митволь приняли участие в митинге защитников Химкинского леса на Пушкинской площади. Лидер «Яблока» Сергей Митрохин, с которым мы связались, подтвердил, что консультации с Олегом Митволем идут, и пояснил.
У нас много общих тем с Олегом Митволем. Мы вместе защищаем окружающую среду. В частности, например, нам в свое время удалось отстоять Бутовский лес от застройки, которая там собиралась устроить службу внешней разведки. Сейчас мы боремся за сохранение Химкинского леса, который беспощадно вырубается. То есть мы занимаемся предельно конкретными делами, а не болтовней. Поэтому я считаю, что если Олег Митволь вступит в «Яблоко», то наша зеленая составляющая усилится. У нас уже есть фракция «Зеленая Россия», но в условиях, когда формально зеленая партия исчезает, она сливается со «Справедливой Россией», «Яблоко» просто обязано позеленеть еще больше. И приход Олега Митволя будет этому содействовать. Надеюсь, также увеличить число практических дел в интересах граждан России и ее природы, которая сегодня осталась фактически безнадзорной, потому что в стране нет такого органа, который бы ее защищал. В этом ключе мы и взаимодействуем с Олегом Митволем. Я считаю, что это будет большое приобретение для нас, если он станет членом партии «Яблоко».
Тогда тем более возникает вот какой вопрос. Если верить публикации, речь идет о том, что Олег может занять пост, где он будет отвечать за выборы, политические, финансовые вопросы. А почему вот как раз не за экологию?
Нет, ну это надо спросить у автора статьи. Мы никому никакой пост гарантировать не можем, потому что у нас избирательный процесс в партии. У нас партия демократическая. Мы не «Единая Россия» и не ЛДПР. Мы не можем назначить человека на какой-то выборный пост. Поэтому дальше посмотрим, если он будет баллотироваться в те или иные структуры. У нас вот предстоят до выборы в бюро партии «Яблоко». У нас может быть избран член политического комитета. И здесь в этих выборах все равны. Здесь решающим является не мнение руководства партии, а голосование делегатов съезда.
Так прокомментировал информацию о том, что Олег Митволь может войти на руководящие должности в партию «Яблоко», лидер партии Сергей Митрохин. Коммерсант пишет также, что бывший сопредседатель СПС Ирина Хакамада полагает, что Олег Митволь придет в «Яблоко» или в качестве сопредседателя или члена политсовета, но Сергей Митрохин останется на своем посту. Сейчас будет много обиженных, они будут растекаться по двум партиям «Яблоко» и новой правой кремлевской партии, прогнозирует Ирина Хакамада. Кто в одну партию не попал, пойдет в другую. Это одинаковые проекты. Лишь бы не в оппозицию к Каспарову и Касьянову. Ну, а Михаил Касьянов «Коммерсанту» заявил, что теперь остались две оппозиционные организации. Возглавляемый им Народно-демократический союз и Объединенный гражданский фронт Гарри Каспарова. А СПС и «Яблоко» пошли на компромисс со своими принципами.
Спасибо, Валерия. Сегодняшний «Коммерсант» о возможном вступлении бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя в партию «Яблоко», причем о его вступлении в эту партию в качестве одного из лидеров и руководителей. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Азербайджане сегодня проходят президентские выборы. Борьбу за пост главы государства формально ведут 7 кандидатов, в том числе нынешний президент страны, лидер партии «Новый Азербайджан» Ильхам Алиев. Представители оппозиции выборы бойкотируют. Из Баку передает корреспондент «Радио Свобода» Фарид Арифоглу.
Среди претендентов на пост президента – трое депутатов парламента – Игбал Агазаде, Гудрат Гасангулиев и Фазиль Газанфароглу. Все трое парламентариев также возглавляют свои партии. Кроме того, в выборах участвуют председатели еще двух партий и один независимый кандидат. Накануне глава Центризбиркома Мазаир Панахов заявил о создании всех условий для свободного волеизъявления народа. При этом он акцентировал внимание на мерах по обеспечению прозрачности выборов. В частности, по словам Панахова, на 500 из более чем 5000 избирательных участков установлены веб-камеры. Это позволит через веб-сайт Центризбиркома наблюдать за происходящим на этих участках и подсчетом голосов. Для участия же в мониторинге непосредственно на избирательных участках аккредитованы свыше 47 тысяч наблюдателей. Среди них свыше 2500 международных наблюдателей. Самой многочисленной является миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, в составе которой более 400 наблюдателей. Как отмечают многие местные и международные наблюдатели, нынешняя избирательная кампания прошла в обстановке слабого интереса общества к выборам. Это во многом объясняется бойкотом выборов ведущими оппозиционными силами. Они считают, что в стране не были созданы условия для свободных, справедливых и демократических выборов. Эту точку зрения разделяет и глава Центра политических и экономических исследований, политолог Хикмет Гаджизаде.
У нас нет гарантированной свободы слова, собраний, политической деятельности, нет независимых судов. Общество фактически полностью репрессировано. У нас нет, так сказать, гарантий ни для какой общественной или политической деятельности. люди, которые пытались бы даже как бы принять участие в этом спектакле, они поставлены в очень неравное и смешное положение. И поэтому народ все это видит, все это знает, что заранее судьба предрешена. Кто бы ни выиграл, в конце концов объявится тот результат и те цифры, которые как бы нужны властям. А реагировать на это никак у общества сил нету. Суд не работает, избирательные комиссии все в руках у одного кандидата. Будешь демонстрации устраивать, так сказать, будут тебя бить, избивать и так далее.
Однако глава Центризбиркома Панахов считает ошибочным стереотип о том, что выборы должны непременно проходить в обстановке уличной политической борьбы и конфронтации. На его взгляд, в Азербайджане нынешняя избирательная кампания прошла в обстановке, характерной для демократических государств.
Во всем цивилизованном мире предвыборный процесс проводится цивильным путем. То есть кандидаты собираются, организовывают дебаты, отвечают на вопросы. Таким путем они завоевывают симпатии. В этом смысле никакой проблемы не было.
Это был глава Центризбиркома Азербайджана Мазаир Панахов. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Прокомментировать вероятные итоги сегодняшних президентских выборов в Азербайджане я попросил бакинского политического эксперта Расима Мусабекова. Что будет означать для Азербайджана и в том числе для его отношений с Россией сохранение власти за Ильхамом Алиевым?
Я думаю, что в первую очередь это будет означать пролонгирование той политики, того курса, который до сих пор проводился. А этот курс, ну, называли его сбалансированной политикой, называли его многовекторной политикой. Но суть заключалась в том, что, в общем, по возможности не вызывать раздражения у соседних стран. И вместе с тем, Азербайджан, тем не менее, приоритетное все же направление в развитии отдавал западному вектору. Я думаю, что эта политика будет продолжена с должной осторожностью, с должной коррекцией на события в соседней Грузии.
Есть ли какая-то политическая судьба у азербайджанской оппозиции после бойкота сегодняшних выборов?
Есть необходимость, и она заключается в том, что да, азербайджанская оппозиция слабеет. И это есть результат, с одной стороны, того, что их прессует власть, причем по всем, как говорится, линиям. А с другой стороны, ну, сколько можно находиться в оппозиции? Понятно, что ресурсов нет, люди разочаровываются, уходят. И в этом смысле, я думаю, что процесс будет продолжаться. Но с другой стороны, ну, кому-то надо как бы держать демократический фронт. И других сил, реально пытающихся это сделать, в стране больше нет. Я думаю, что в этом смысле оппозиция, даже слабеющая, тем не менее, на политической сцене сохранится.
О сегодняшних президентских выборах в Азербайджане говорил бакинский политолог Расим Мусабеков. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня в 7 часов вечера в прямом эфире программа «Время гостей». Существует ли в сегодняшней России карательная психиатрия? В гостях у Виктора Резункова президент Санкт-Петербургской комиссии по правам человека Роман Черный. А во второй половине часа «Свободы в полдень» – новости Москвы и Петербурга, почему разрушаются плотины на малых реках Самарской области и чем это грозит жителям местных деревень. В Москве открывается выставка лотов аукционного дома «Сотбис», среди которых картины Модильяни и тексты, написанные рукой Гагарина. Новости экономики и спортивный обзор в преддверии сегодняшнего матча футбольных сборных России и Финляндии. Все это после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Сочи оглашен приговор по делу 8 сотрудников местного ОМОНа. Они признаны виновными в превышении должностных полномочий, приговорены к различным срокам заключения от 2,5 до 5 лет лишения свободы. В Чите сегодня слушается дело об условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского. Поскольку Ходорковского нет в зале, судья дала дополнительное время подсудимому на изучение документов. В Москве четверо обвиняемых в причастности к убийствам обозреватели «Новой газеты» Анны Политковской в октябре 2006 года сегодня должны предстать перед военным судом. Сегодня в Женеве начинаются переговоры об урегулировании грузино-российского конфликта. Российские правозащитники призывают участников встречи уделить особое внимание гуманитарным проблемам кризиса на Кавказе. В Азербайджане проходят президентские выборы. На пост президента баллотируются 7 кандидатов, среди них действующий глава государства Ильхам Алиев. В Брюсселе открывается двухдневный саммит Европейского союза. Лидеры 27 стран обсудят меры по борьбе с финансовым кризисом, включая согласованные на прошлой неделе государствами еврозоны многомиллиардные планы поддержки банковской системы. Правительство США начинает выделение 250 миллиардов долларов на приобретение долей в американских банках. Цель этого шага – восстановление стабильности в финансовом секторе. Средства на покупку акций являются частью чрезвычайного пакета в 700 миллиардов долларов, который был недавно одобрен Конгрессом. В США объявлены очередные результаты опроса общественного мнения относительно популярности двух кандидатов в президенты страны. По данным телекомпании CBS и газеты New York Times, которые проводили опрос, лидирует демократ Барак Обама. Его поддерживают 53% американцев. В Канаде правящие консерваторы в главе с премьер-министром Стивеном Харпером одержали победу на парламентских выборах. В Лондоне объявлен лауреат Букеровской премии. Им стал индийский писатель Аравинд Адига. Он удостоен премии за свой первый роман «Белый тигр».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Власти Санкт-Петербурга решили начать борьбу с частным извозом, а московские – с очередями в кассы метро. Новости двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Тамары Леленковой.
Петербург. Комиссия по транспортному комплексу Законодательного собрания Санкт-Петербурга рассмотрела новый законопроект об организации таксомоторных перевозок в Санкт-Петербурге. В настоящее время среди участников данного сегмента рынка 80% составляют физические лица. Принятие данного законопроекта означает, что в дальнейшем организация таксомоторных перевозок будет осуществляться уполномоченными органами государственной власти. Москва. На 24 станциях московского метрополитена установлены экспресс-кассы, в которых продаются билеты на одну и две поездки. Поскольку бланки билетов заранее закодированы, обслуживание в этих кассах проходит намного быстрее. Кроме того, у москвичей теперь есть возможность использовать специальные банковские карты. Об этой услуге рассказал заместитель начальника службы сбора доходов Михаил Журавлев.
Для проезда по банковской карте пассажиру необходимо обратиться в банк с соответствующей просьбой и заключить договор. После этого ему выдается банковская карта со специальным чипом для прохода через турникет. Уникальность этой услуги в том, что, во-первых, пассажиру нет необходимости обращаться в кассу, во-вторых, он оплатит ровно столько поездок, сколько совершил.
Петербург. В Петроградском районе стартовала пробная перепись населения. С ее помощью будут отработаны новые технологии, которые позже используются для переписи всероссийской. С анкетами по квартирам ходят волонтеры в синих шарфах и кепках с синими сумками. На сегодняшний день намечено окончание ремонта дороги Выборг-Светогорск. Эта трасса обошлась региональному бюджету в 224 миллиона рублей. Тем не менее, на отремонтированной дороге уже возникли новые проблемы. Москва. Сегодня в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе воспитанницы единственного в столице Московского государственного пансиона примут торжественную клятву кадета. В соответствии с уставом кадетской школы, каждая воспитанница должна стать ориентированной на становление гражданина своего отечества, современной деловой дамы, духовно богатой и культурной женщины, любящей матери, преданной жены и верного друга, умелой хозяйки, независимо от уровня ее социального и индивидуального развития. Петербург. Сегодня в Русском музее открывается самая масштабная выставка рисунков и акварелей. На ней будут представлены 200 работ 130 авторов, работавших в 20 веке. Новости Москвы и Петербурга. 15 октября. Тамара Леленкова.
А городской репортаж в нашей сегодняшней программе из Самары. На малых реках Самарской области разрушаются плотины. Чиновники районных администраций заявляют, что нет средств на содержание плотин, а местные жители жалуются на ухудшающееся из-за этого состояние водоемов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
В Самарской области в Похвесневском районе в сентябре по решению местных властей была разрушена плотина на речке Токал. Раньше комплекс плотин на реке Токал регулировал уровень воды в прудах, которые не только снабжали водой Похвесневский район, но и служили пожарными водоемами. Теперь пруды обмельчали, а плотины, которых здесь несколько, стали аварийными. Как рассказал заместитель главы сельского поселения Мочелеевка Похвесневского района Николай Гладков, одну из плотин пришлось разрушить из-за жалоб местных жителей, которые опасались, что аварийная плотина приведет к затоплению села.
В этом году во избежание затопления села Мочелевки я решил ее углубить. Это размыто уже было, весной размыто. Население подтвердило.
Разрушение плотины уменьшило численность рыбы в местных водоемах, рассказал житель села Первомайск Похвесневского района Анатолий Тюпаев.
Рыба в сеть так не идет, а когда спустили, она, значит, пошла все в сети. Значит, прямо это ужас. Значит, сколько там рыбы было, говорит, а мальков погубили. Там очень много.
Плотина в Похвистнево не состояла на балансе районной администрации и потому фактически была бесхозной. Такая ситуация с гидротехническими сооружениями по всей Самарской губернии. Пока плотины остаются без хозяев, люди разворовывают их оборудование. Каскад плотин в Похвистнево не был в свое время достроен. Трубы плотин были проложены, но потом строители приостановили работы. Гидротехническая система, необходимая для каскада плотин, была проложена, но затем трубы попросту украли. Сейчас у властей нет средств, чтобы отремонтировать построенные 20 лет назад плотины, рассказал глава сельского поселения Мочелеевка Похвистневского района Сафиулла Максутов.
Они давно уже проложены были. Я даже не знаю, в каком году. Их увезли. Я не в курсе дела.
Местные жители наблюдали, как 26-метровых труб, образовывавших каскад плотины, бесхозно лежали у озера. Затем исчезли, рассказала жительница села Первомайск Похвистневского района Людмила Букловская.
Администрация сейчас народу объясняет, что этих труб там никогда не было. Озеро они раскопали, этот пруд, из-за того, чтобы, видите ли, погреба затапливает. А рыбу выловили они тоже, наверное, для погребов.
Нужно выяснить, почему плотина в Похвистневском районе оказалась разобранной, пояснил заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области Виктор Кудряшов.
Учитывая, что произошел ущерб объекту незавершенного строительства, объекту собственности, в первую очередь нужно провести расследование и привлечь к ответственности лиц, которые виновны вот в таком вот самовольном разрушении.
По словам областных чиновников, сегодня в Самарской губернии более 1000 плотин и дамб, и только единицы имеют хозяина. Из губернского бюджета ежегодно выделяется порядка 160 миллионов рублей на поддержание гидротехнических сооружений в безаварийном состоянии. Однако при отсутствии программы по контролю за состоянием плотин, средства из бюджета не доходят до районных администраций, а за разрушение гидротехнических сооружений на малых реках губернии никто из чиновников не отвечает. Экологи давно говорят о необходимости принятия специальной программы по контролю за состоянием плотин в Самарской губернии, говорит председатель Самарского экологического общества Анатолий Виноградов.
Везде, там, где необходимо заниматься экологией, сидят не специалисты. Несмотря на то, что проблемы расширяются экологические, ну, в смысле, они становятся более масштабными, тем не менее сокращается количество направлений различных. Экологи это понимают и предупреждают заранее. А предупреждение эколога сбывается примерно через 15-20 лет. Главный кризис – это конфликт экономики с экологией, конфликт цивилизации с биосферой, который и привел нас к глобальным экологическим кризисам. В регионах, в разных странах, где больше, где меньше, но тоже вот эти маленькие кризисы, начиная с озер, они постепенно то в одном месте, то в другом, потом они начинают сливаться в более общие кризисы. Это идет от более общей, стало быть, политики, которая противодействует людям и природе. Это значит, что необходимо менять такую политику. А экологи понимают, специалисты, что эта политика зажима экологии идет, соответственно, в пользу экономики.
Многие гидротехнические сооружения на малых реках Самарской области построены в середине прошлого века и не соответствуют современным экологическим требованиям. Экологи и инженеры-строители должны вместе усовершенствовать действующие в регионе плотины, рассказал кандидат биологических наук Анатолий Виноградов.
Посчитано, что если, допустим, затрачиваются определенные средства, то они со временем тратятся все больше и больше, и в конце концов сооружение становится нерентабельным. То есть стратегически мы это видели. Но в данном случае, насколько я знаю, власти в курсе дела, и региональные, и областные. Если есть средства, то нужно помочь. Если нет, по крайней мере, вот на первое время сейчас таких средств, но надо создать соответствующую комиссию и программу, как это делать.
В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области намерены совместно с экологами и инженерами по эксплуатации гидротехнических сооружений создать специальный реестр по учету действующих в губернии плотин. Подобные реестры плотин уже давно существуют в Соединенных Штатах, помогая экологам следить за состоянием инфраструктуры малых рек. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». В Москве завтра откроется для всеобщего обозрения 4-дневная выставка топ-лотов осенних торгов «Сотбис» в Нью-Йорке. Аукционный дом уже несколько лет устраивает в российской столице такие предварительные показы, однако никогда прежде они не были столь значительными, как в этот раз. В ситуации всемирного экономического кризиса «Сотбис» рассчитывает на российского покупателя. Продолжит тему наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Выставка из 60 произведений откроется в здании нового Государственного музея современного искусства, который уже готов к эксплуатации, но еще не начал функционировать. Сейчас здесь заканчивается развеска картин, привезенных из дальних мест всего-то на несколько дней. Перемещение через границы таких шедевров, как полотно «Вампир» Мунка, мужской портрет Модильяни или трех отменных работ Бориса Григорьева – дело непростое и затратное. Однако, судя по высказыванию генерального директора Сотбис в России и СНГ Михаила Каменского, московский показ того стоит.
В таком странном для аукционных торгов сочетании обстоятельств мы оказываемся впервые. Но мы уверены в успехе и уверены в том, что нас ждет, если не стабильность, то тогда верный рост художественного рынка. То, что является самым важным для русских клиентов, мы сюда и привезли.
По всей видимости, именно на русских клиентов рассчитывают в Сотбис, выставляя на торги реликвии, связанные с советской историей освоения космоса. Среди них тексты, написанные рукой Гагарина и Королева. Стартовая цена одного из этих лотов – $500,000. А сейчас слово Соне Беккерман, главе русского отдела Сотбис в Нью-Йорке.
Мы поняли, что коллекционеры хотят покупать вещи, которые имеют хороший провинанс, вещи, которые имеют литературу и которые были выставлены. Из этой группы три картины Бориса Григорьева особые, уникальные, из музея Беркшира, Питтсфилд, Массачусетс. Это лучшие вещи, которые мы видели на аукционе, с исключением табло «Лики России», которые мы продали в прошлом году, коллекция Ростроповича. Сам Григорьев считал, что музыканты, которые он написал в 24-м году, просто шедевральная работа. Портрет Клюева он написал 20-го года, и это вещь из цикла «Россия». Я думаю, что не скоро мы увидим еще раз такие уникальные картины.
Нью-Йоркские торги Сотбис пройдут в начале ноября. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Чите сегодня слушается дело об условно-досрочном освобождении бывшего главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. В Москве должны начаться предварительные слушания по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. В Азербайджане проходят президентские выборы. В Брюсселе открывается двухдневный саммит Европейского союза. Лидеры 27 стран обсудят меры по борьбе с финансовым кризисом и отношения с Россией. Лауреатом Букеровской премии стал индийский писатель Аравинд Адига. Министерство юстиции России разработало план борьбы с коррупцией. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Последние новости российской и мировой экономики, включая новости с рынков акций и курс основных валют, продолжат нашу программу. У микрофона Иван Трефилов.
Центральный банк России с 15 октября снижает нормативы обязательных резервов по всем обязательствам банков до 0,5%. Четыре недели назад норматив обязательных резервов по обязательствам банков перед частными лицами в российской валюте был снижен с 5,5% до 1,5%. По обязательствам перед иностранными банками в российской и иностранной валютах с 8,5% до 4,5%, а по всем остальным обязательствам 6% до 2%. Сообщается, что в 2009 году эти нормативы вновь будут повышены до 1,5% с 1 февраля и до 2,5% с 1 марта. Министерство экономического развития России подготовило законопроект, предусматривающий ряд мер по стимулированию инвестиционной активности. В нем, в частности, устанавливаются налоговые льготы при продаже паёв инвестиционных фондов и ценных бумаг, торгующихся на организованном рынке при соблюдении некоторых условий. Так, частным лицам будет предоставляться налоговый вычет по подоходному налогу в размере до 10 миллионов рублей при реализации ценных бумаг, которыми они владели не менее одного года. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 30 сентября по 6 октября не изменились, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость одного литра топлива составила 22 рубля 87 копеек, или в пересчете почти 88 американских центов. Снижение цен на бензин было отмечено в 12 региональных центрах страны, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, тогда как в 68 они остались без изменений. Увеличение цен на топливо произошло в трех региональных центрах. С начала года автомобильный бензин в России в рознице подорожал на 18,6%. Это почти в два раза больше, чем за весь прошлый год. На европейском межбанковском рынке значительно снизилась текущая стоимость кредитов. В Лондоне ставка LIBOR, по которой банки кредитуют друг друга на срок до трех месяцев, снизилась по долларовым кредитам до самого низкого за последние полгода уровня – 4,6%. А стоимость трехмесячных кредитов в евро упала до минимума с начала года – 5,2%. Участники рынка объясняют удешевление кредитов новыми мерами помощи банков, объявленными в понедельник правительствами стран Европейского Союза и во вторник администрацией Соединенных Штатов. Курс доллара на сегодня 26 рублей 9 копеек, на 2 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 61 копейку, по сравнению со вторником он подорожал на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 36 центов.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершит спортивный обзор. Снова со мной в студии Игорь Кытманов. Добрый день, Игорь.
Добрый день.
И, насколько я понимаю, как и главной темой вообще всего сегодняшнего дня, так и нашего обзора будет предстоящий матч сборных России и Финляндии.
Да, безусловно, сегодня пройдут отборочные матчи чемпионата мира по футболу 2010 года, и внимание российских болельщиков, естественно, приковано именно к этой встрече. Ну, а я скажу, что сначала скажу о том, что в Бонне сыграна первая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам между 15-м чемпионом мира Вишванандом из Индии и 14-м чемпионом Владимиром Крамником из России. А в этой партии Крамник играл белыми фигурами, и на 32-м ходу гроссмейстеры согласились на ничью. На чемпионате мира по футзалу в Бразилии завершили соревнования второго группового этапа, и таким образом определились полуфиналисты. В полуфинальных матчах встретится Бразилия с Россией. Игра начнется в 17 часов 30 минут по московскому времени. И другую полуфинальную пару составили Испания и Италия. Эта игра начнется в 19:30 по Москве. Ну, а теперь вот как раз-таки главной теме. Сборная России по футболу провела последнюю тренировку перед матчем отборочного этапа чемпионата мира против команды Финляндии. Напомню, что встреча начнется сегодня на стадионе «Локомотив» в 19:00, и о предстоящем матче рассуждают главный тренер команды Гус Хидинг, игроки Константин Зырянов, Игорь Семшов и наш корреспондент Игорь Швейцер.
Футбольный год для сборной России заканчивается. Пока неизвестно, на мажорной или на минорной ноте. После эффектного выступления на Евро-2008 в официальных встречах были зафиксированы сложная и не слишком блистательная победа над сборной Уэльса и поражение от сборной Германии на ее поле, хотя и при неплохой игре во втором тайме. И вот последний аккорд – домашняя игра против финнов. Эта сборная немного удивила футбольный мир в сентябре, едва не обыграв вице-чемпионов Европы. Правда, следующий их официальный матч, проведенный на днях, уже не был столь эффектным, и победа над одной из слабейших в старом свете сборных, азербайджанской, принес сомнительный пенальти. Поэтому можно предполагать, что сегодняшний соперник россиян во многом команда, зависящая от оппонента. Коль он хорош, и финны готовы раскрыть неплохой потенциал. Коль слаб, зрелищная игра точно не станет. Так что для российской сборной сегодня в какой-то степени наступает момент истины. Действительно ли она сильна, или же демонстрирует такие же проблески хорошего футбола, как у тех же финнов во встрече с немцами? Впрочем, давно известно, что сами футболисты по большей части либо не думают о качестве игры, либо не желают признаваться в этом публично. Как пример, слова полузащитника Константина Зырянова, сказанные им после вчерашней тренировки о предстоящем матче, о сборной Финляндии и об игре сборной России.
Ну, нам бы хотелось, конечно, взять 3 очка. Красиво, лучше играть плохо, но выигрывать. Я думаю, все так думают. Не только мы, вся страна. Я думаю, достаточно сложный соперник, потому что они уже взяли 4 очка. Сыграли с немцами в ничью 3-3. Ну, будем стараться. Я жду тяжелый матч. Если будем идти вперед, нас могут наказать на контратаке, поэтому, я думаю, будет разумный баланс.
Так считает полузащитник «Зенита» и сборной России Константин Зырянов. Судя по всему, игроки сборной России не особо посвящены в нюансы игры ближайшего соперника. Однако настроены, само собой, решительно и фокусируются на собственных действиях. Вот мнение другого игрока средней линии россиян Игоря Семшова.
Мы вообще ничего не смотрели. А смысл изучать, каждая команда, каждый матч играет по-разному и как позволяет соперник или сама играет. Поэтому, я думаю, досконально изучать вообще никого не стоит.
Надо выиграть просто, надо забить на один гол больше, чем команда Финляндии, и все. Всеми силами и силами добиться положительного для нас результата, потому что это последний матч сборной в этом году, и надо уйти, как говорится, с высоко поднятой головой. Ну, футбол такая игра, мяч круглый, туда покатится. Мы приложим максимум усилий, чтобы добиться желаемого результата.
Что ж, в этом нет никаких сомнений. Хотя со многим из сказанного Игорем Семшовым можно поспорить. Впрочем, наверное, не имеет смысла, ведь за подготовку отвечает сам Гус Хиддинк. А он наверняка знает, как лучше подвести своих подопечных к завершающей и весьма важной встрече. Однако при всем его мастерстве, пока Гусу не удалось добиться того, чтобы сборная России стабильно показывала футбол высокого качества. Это беспокоило и самого тренера накануне матча со сборной Финляндии.
Если мы будем играть так, как делали это во второй половине встречи в Дортмунде, это хорошо. Но мы не должны совершать глупые ошибки. Наш соперник – скандинавская команда, и это значит, что они сильнее физически, много борются, играют увлекательно. Правда, полагаю, что они будут на сей раз больше уделять внимание обороне, чем домашней игре против Азербайджана. Мы видели ее, как и встречу Финляндия-Германия. Также отмечу, что многие финны выступают в сильнейших лигах Европы, в частности Премьер-лиги, так что опыт у них имеется. Словом, крепкая команда, крепкая, но мы должны, само собой, при поддержке нашей замечательной российской публики одолеть ее. 3 очка очень важны. Вспомните предыдущий отборочный цикл. Там все решалось в последний день. Германия фаворит, разумеется, и мы хотим побороться хотя бы за второе место и делать это своими руками, независимо от других. Но в этом случае мы просто обязаны брать 3 очка в домашней встрече с финнами. При этом я не считаю их средней сборной. Как я уже отмечал, футболисты там собраны опытные, есть даже представители английского чемпионата. Сложнее ли играть против них дома, чем против немцев в гостях? С одной стороны, сборная Германии, особенно Дортмунде, всегда выступает очень удачно, и поэтому никто не ждет от тебя там победы. Иное дело дома с финнами. Здесь уже ощущается некоторое давление. Но дело в том, что если команда претендует на то, чтобы считаться хорошей, причем на постоянной основе, а не в отдельных матчах, она должна справляться с ним. Настоящие команды, настоящие спортсмены всегда показывают максимум своих возможностей именно тогда, когда от них это требуется. В нашем случае – завтра.
Так говорил вчера главный тренер сборной России Гус Хиддинк. Ну а сегодня мы узнаем, удалось ли ему подвести своих подопечных к игре в оптимальном состоянии, а сборной России уйти на каникулы с высоко поднятой головой.
Ну а я добавлю, что в группе номер 4, где выступает команда России, по 3 матча сыграли Германия, Уэльс, Азербайджан и Лихтенштейн. А в активе сборных Финляндии и России пока по 2 игры. 7 очков набрали немцы, 6 у команды Уэльса, 4 у сборной Финляндии, 3 у сборной России. По 1 очку набрали сборные команды Азербайджана и Лихтенштейна. Так что дуэт аутсайдеров уже вырисовывается в 4-й отборочной группе. Это сборные Азербайджана и Лихтенштейна. Ну и также теперь о других футбольных событиях. За несколько туров до окончания турнира в первом дивизионе чемпионата России футбольный клуб «Ростов», одержав победу над Владикавказской «Аланией» со счетом 3-2, обеспечил себе возвращение на следующий сезон в премьер-лигу. Таким образом, команда под руководством Олега Долматова провела в первом дивизионе всего лишь один сезон и теперь вновь будет выступать в классе сильнейших. В чемпионате континентальной хоккейной лиги состоялись 3 матча. Сибирь проиграла Салавату Юлаеву со счетом 2-9. Трактор победил хоккейный клуб МВД 3-1. А нефтехимик выиграл Бориса со счетом 4-2. За океаном набирает обороты регулярный сезон национальной хоккейной лиги. Прошли очередные матчи. Вот их результаты. Атланта проиграла Миннесоте со счетом 2-4. Питтсбург выиграл в овертайме у Филадельфии 3-2. Калгари победил Колорадо 5-4. Лос-Анджелес одержал победу над Анахаймом со счетом 6-3. И Сан-Хосе победил Коламбус со счетом 5-2. В ночь со вторника на среду в Национальной баскетбольной ассоциации прошел выставочный матч с участием российского чемпиона. ЦСКА проиграл Торонто Репторс со счетом 78-86. Самым результативным игроком встречи стал форвард Торонто Крис Бош, который набрал 24 очка. И надо сказать, что в этом матче армейцы выглядели более достойно, чем в первой выставочной игре против Орландо. На крупном женском турнире теннисном в Цюрихе обе российские спортсменки, выступавшие во вторник, свои матчи проиграли. Анна Чеквитадзе уступила румынке Монике Никулеску со счетом 6-3, 3-6, 2-6. А Вера Душевина проиграла Агнешке Радванской из Польши со счетом 4-6, 1-6. В Мадриде проходит представительный теннисный турнир серии «Мастерс». Здесь также накануне выступали два российских теннисиста. Они играли матчи первого круга и также, как и российские женщины, потерпели поражение. Михаил Южный проиграл финну Ярку Нееменину со счетом 5-7, 6-3, 2-6. Будем надеяться, что российская сборная сыграет против финнов в футбольной более успешно, чем теннисист Михаил Южный. И Дмитрий Турсунов уступил румыну Виктору Ханеску со счетом 6-4, 2-6, 3-6.
Ну, я добавлю еще один результат, о котором мы как-то забыли сегодня упомянуть. Это продолжающийся чемпионат мира по футзалу в Бразилии. Там
да,
сборная России,
России
вышла в полуфинал, удержав ничью в игре со сборной Аргентины.
Причем тяжелая игра получилась.
Да, сборная России проигрывала и выигрывала, но в итоге ничья, которая вполне ее устроила. И в полуфинале сборная России будет играть с Бразилией, а Италия с Испанией. Спасибо, Игорь. Такова картина дня в мире спорта. В студии со мной был Игорь Катманов. Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер программы Олег Львов. И не пропустите после выпуска новостей в прямом же эфире программу «Час прессы». Почему Россия помогает Исландии? Ведущие программы Виталий Портников беседуют об этом с обозревателем журнала «Русский Ньюсвик» Ильей Архиповым и публицистом Николаем Мейнертом. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Беспорядки начались, когда группа участников митинга бросила в здание Черногорского
парламента. Конечно, зависимости нашего рынка, в том числе от западного рынка капиталов, она огромная.
В пикет пришли более 100 человек. Это и одноклассники Светланы Бахминой, просто сочувствующие женщине.
Они вывели войска в первую очередь из буферных зон, но есть районы, которые они сейчас...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный